Так, друзья, у нас сегодня 16 июля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции по тантра-триаде, то есть по йоге влюбленности, йоге сексуального союза и, собственно, тантра-триаде. Значит, вся архивная информация на сайте yogatriada.ru. А самое бы хорошее сейчас было бы время мне отвечать на вопросы. Есть ли вопросы или их нет? Нет. Пока нет. Понятно. А так как вопросы, они сразу структурируют, куда мы движемся и насколько есть понимание темы вообще триады. Тогда хорошо, я пойду далее. Собственно, смысл триады, как мы постоянно повторяем, в том, чтобы грамотно работать с теми противоречиями, из которых соткана наша реальность. С одной стороны, мы все свободные существа, мы все созданы по образу и подобию Абсолюта. С другой стороны, мы находимся в изначальном неведении. С третьей стороны, есть эти схемы взаимодействия отдельно взятых живых существ свободных. Такие, что при этих схемах уровень свободы вырастает, то есть он становится больше при том же самом уровне неведения. Ну, грубо говоря, такой своеобразный синергетический эффект, когда 2 плюс 2 уже не равняется 4, а равняется 5. Именно по этой причине в свое время возникли то, что называется мужской пол и женский пол. И как следствие институт семьи, брака, институт детей. То есть это просто более выгодная конфигурация, если с такой теоретической точки зрения на нее смотреть, чем когда мы, ну, собственно говоря, не входим в никакие соприкосновения. Поэтому есть что-то там, да? Ага. Значит, вопрос какой-то, да? Сейчас я завершу тогда эту фразу. Поэтому, собственно говоря, нам кажется, что мы просто понимаем, как мы живем. Но если внимательно проанализировать мотивацию своих поступков, вдруг выясняется, что большое количество решений мы принимаем неосознанно. Вот любого спроси там, для чего надо выходить замуж или жениться. Мало кто что скажет осмысленно или осознанно. И так вот в отношении огромного количества других примеров, влечения мужчины к женщине. Иногда оно возникает, и оно возникает абсолютно неосознанно, с уровня причинного тела. Человек думает, да не, я свободен, ну подумаешь, немножко пообщаюсь с этой девушкой или с этим юношей, и в любой момент от нее, значит, или от него уйду и буду сам себе свободным таким человеком. Ну, никто не понимает, что здесь начинают работать такие страшные тайные механизмы слияния. Что это нам только кажется, что мы свободны, а на самом деле на уровне там причинных тонких структур мы уже начинаем прорастать буквально друг в друга. И этим самым определяется наша траектория по жизни. Нам еще раз, только кажется, что мы знаем, куда мы идем. Нам только кажется, что мы отвечаем за свои поступки, что мы разумные люди, что вот мы сейчас просчитали свою карьеру, свою будущую жизнь, свою зарплату, или с кем общаться, с кем не общаться. А потом выясняется, что все это под влиянием каких-то невидимых сил из такой слепой зоны нашей внутренней. Так, вопрос какой-то там, да?
Что делать, если вторая половина просыпается НДПР? Избегать этого человека какое-то время, пока все не утихнет?
Что делать, если у другого человека просыпается НДПР? Но вопрос У второй половины. В каком ключе просыпается? Просыпается в том, что он становится таким добропорядочным семьянином, да, или наоборот, в том, что он как раз склонен там разрушать семью там, или отношения. Здесь требуется пояснение. Вопросы?
Нет.
Так. Ну давайте тогда, пока нам выясняется это уточнение. Итак, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем тот факт, что, в общем-то, реальность сверхлогична, а мы с вами, в общем-то, еще глупые достаточно существа, так как свой разум мы не отточили и логикой мы не пользуемся. Поэтому природа запрограммировала через инстинкты, через какие-то такие типичные, архетипичные схемы поведения нашу жизнь. Наши симпатии и антипатии. И это только нам кажется, что мы свободны. Что мы свободны от социума, что мы свободны принимать какие-то решения или идти куда-то там в каком-то направлении. При более узком таком исследовании получается, что нет. Как бы есть эта невидимая колея. И мы в нее бац попали, и все уже, из нее выпрыгнуть не можем. Это вот как если бы, представьте, было поле перепаханное, по нему проехал там трактор, оставил колею. Поле потом ударили морозы, поле замерзло, но колея осталась. Сверху выпал снег. Подул, значит, метель, все перемешалось. И смотришь на поле, и кажется, да оно такое ровненькое-ровненькое. Вот сейчас куда захочу, туда и пойду. Налево пойду, направо, вперед. И можно двигаться так до тех пор, пока машина не прыгнет в эту колею. И все. И иной раз по этой колее так и едет он до конечного пункта. Потому что выпрыгнуть невозможно. Хотя, вроде, с первой стороны кажется, что ты едешь в свободное пространство, но с другой стороны, ты не понимаешь, как тебя поймали. И вот такой даже в тантрах такой образ приводится, насколько человек несвободный, о том, что тысячи, миллионы невидимых ниточек привязывают человека. В изображениях тех или иных богинь, допустим, тантрического пантеона, мы видим, что богиня может держать в одной руке петлю, а в другой руке погоняло. И обычно человек думает, что я свободен, а на самом деле он не свободен. Его давно уже зацепили петлю и тащат с одной стороны, а с другой стороны, значит, этим погонялом, значит, или как это на латыни это называлось, стимул, остро заточенная палочка, значит, для того, чтобы этих самых колоть. Кого там, лошади или кого там, чтобы они быстрее скакали. И вот это очень страшно, что мы живем, нам кажется, что мы свободны, а мы вообще не свободны ни в чем. Нам кажется, что вот мы принимаем взвешенные решения, а не понимаем, что эмоциональный фон, симпатия, антипатия, приятие, неприятие влияет на эти решения. Или вот тут вот мне одна ситуация встретилась среди практиков триады. Когда, там, скажем, возникли взаимоотношения между мужчиной и женщиной, и, ну, как бы, вот, уже они не регламентируются практикой триады. Их надо прекращать. А они продолжают свои взаимоотношения. И как бы очень тяжело их разорвать, эти взаимоотношения. Потому что уже такая некая точка невозврата, ну, как если, допустим, пройдена, и в качестве контраргумента, да мы в любой момент их прекратим. А вот и не прекратите в любой момент. Это вам кажется, что вы такие свободные, значит, эти самые, отвечающие за каждый свой шаг на существа. А на самом деле все, вы уже не свободны. Да. Появится там, да, пояснение.
Уточняет, в каком смысле просыпается ДТР? включая создание семьи любой ценой. Вроде как и положительное, но на самом деле отрицательное. Если получается, человек просыпается на ДПР, то есть любой ценой, да?
То есть он хочет создать семью любой ценой.
Ну его тянет, да, получается, но он человек не подходящий.
Ой, друзья, тяжелая тема в том плане, это с кем создавать семью, с кем нет. Уже сколько лекций мы на эту тему провели, но давайте еще раз остановимся на этом вопросе. Смысл-то заключается в том, что это очень важное решение, с кем создавать семью, с кем нет. От этого решения фактически во многом зависит ваша следующая жизнь, ни больше, ни меньше. Потому что если ваш брак действительно окажется неудачным, и все пойдет наперекосяк, вы потратите самые лучшие годы жизни своей, не с тем человеком, с кем надо было. И оправдание этому могут быть только лишь одно – дети. Вот. И с другой же стороны, действительно, механизм защиты продолжения рода – он ведь работает, чтобы увеличить нашу свободу в будущем, и ему нужны дети. А все философии, или хорошо ли нам будет с этим человеком жить, или плохо, механизм защиты продолжения рода, в общем-то, он старается игнорировать. И вот тут включается такая вот игра. Знаете, а есть ли у нас еще лимит жизни, лимит праны, лимит свободы, вот так вот разбрасываться временем? Может быть, это действительно последний шанс? Может быть, это действительно последний, там, так сказать, кандидат на то, чтобы создать семью? Потому что еще раз, нам кажется, что у нас еще там вся жизнь впереди, вся вселенная впереди. Ну, во-первых, средний статистический возраст поджимает. Кто даст гарантию, что вы именно в этой жизни, занимаясь йогой, достигнете бессмертия? Никто гарантию не может дать. А если так, прозанимавшись йогой, вы проигнорируете МЗПР и не оставите потомство, то ну, фактически это будет очень-очень серьезным ударом. В эволюционном плане вы будете проигрывать. А более примитивные народы, ну, дикие, откровенно скажем, они в этом отношении, конечно, будут доминировать. И так как вы уже с кармической точки зрения, ну, в общем-то, заслужили тело человека, вы будете вынуждены даже при самом хорошем кармическом раскладе родиться среди каких-нибудь папуасов и очень долго опять двигать их культуру, науку, взаимоотношения, прежде чем опять подойти к тому же самому моменту, вот на котором вы сейчас остановились. Поэтому вопрос детей очень важен, чрезвычайно важен. Если мы не вернемся сейчас в нашей повседневной жизни к идеалам, ну, вот таким ведическим идеалам, это бог знает чем закончится. Поэтому, конечно, в зависимости от того, что за ситуация, но может быть это даже очень хорошая ситуация, отрезвляющая ситуация наконец-то. Но видите, здесь тоже есть немножко игра МЗПР. МЗПР коварная вещь и действует по-разному для мужчин и для женщин. Женщины в самой ранней молодости, как правило, хотят как можно быстрее выпрыгнуть замуж. Как можно быстрее. И это становится навязчивой идеей у молодых девиц. Просто навязчивой. Наоборот, юноши в молодом возрасте, они в этом отношении стремятся, в общем-то, дольше быть свободными. И как раз они не склонны к тому, чтобы, ну, как бы, создавать семью. А вот по прошествию времени МЗПР меняется. Иногда она прямо противоположна. Достигая какого-то возраста, вдруг женщина понимает, что, собственно, а зачем ей нужна была эта семья? Это дети, это муж, которого она уже, может быть, перестала там, ценить. И такая женщина начинает, как ей кажется, стремиться к свободе или стремиться к какому-то новому, какому-то, значит, этому новой странице в своей жизни. А вот мужики, другое дело, они иногда после какого-то возраста остепеняются. Скажем, уже после 30-35 лет мужик это уже не тот маленький подросток, значит, безбашенный, который там увлекается только машинами, я не знаю, чем он там еще может увлекаться, а уже немножко начинает в этом отношении, как бы уже с одной стороны и опыт жизненный, а с другой стороны и ЗПР включаться. И вот здесь тоже ситуация такая, допустим, если, ну, как бы общая тенденция такая, вы помните, да, что мы не имеем права отключать НЗПР, мы не имеем права выступать против него, потому что это хоть какая-то гарантия, защитный парашют, значит, наш парашют, спасающий нашу свободу в следующей жизни. И вот, как бы, если, знаете, так, с чисто философской точки зрения, рассмотреть вообще всю триаду и вот те методики, которые даются в триаде, то это, по сути дела, знаете, какое? Это управление, скорее, МЗПР. То есть молодая девчушка хочет выскать замуж за первого встречного, но понимает, что работает МЗПР. И она начинает использовать здравый смысл, доводы разума, или в конце концов самый мощный элемент это практики тантра-триады, для того, чтобы немножко поумерить пыл своего МЗПР. Поумерить. То есть как бы не отключать, не воевать, но хоть немножко выиграть время для осмысленного супружества. Аналогичная же ситуация и для, ну, как бы, юноши. МЗПР в молодости требует от него, ну, как бы, прямо противоположного. То есть, как можно дольше оставаться свободным. Но это также неразумная, как сказать, перспектива, если перегнуть палку. Так можно дождаться такого возраста, когда уже все, ты перестаешь быть интересен молодым девушкам, не говоря уже про своих ровесниц, потому что всех ровесниц хороших твои ровесники разберут для семей, и ты с ними уже не составишь семьи. А для более молодого поколения ты станешь неинтересным, потому что и разница в возрасте, в менталитете. И вот здесь, с этой точки зрения, конечно же, наоборот, юноше бы хорошо в другую сторону идти, в сторону более ответственного, осознанного отношения к семье, к браку, и уже присматриваться к девушкам, как к будущим женам. Но опять же, чтобы это была не первая попавшаяся девица, которая там вскружила голову, затащила в постель, и все, и потом он к ней прилип, и не знает, что делать с этим. Будет кричать, я свободен, я всегда от нее могу уйти, а на самом деле ничего подобного. То есть, и вот это вот разумное использование МЗПР, то есть нет ничего плохого в этих побудительных мотивах. Эти побудительные мотивы МЗПР это как ветер, который дует. А наша жизнь как корабль с парусами. Мы должны грамотно паруса располагать, чтобы плыть туда, куда нам надо, а не туда, куда нас, в общем-то, гонит ветер. Или, во всяком случае, хотя бы до известной степени. Вот. Ну, а более подробно ответить, надо знать, конечно же, ситуацию, что там за ситуация. Так, есть еще там вопросы? Нет. Да, прошу.
А вот вы привели пример из тантра. Из практики тантра йоги, да, что
да.
Парочка как бы перешла уже точку невозврата.
Ага.
А может быть это как раз получается уже стадия влюбленности, допустим?
Нет, надо различать очень жестко разные вещи. Первое. Это, ну как бы, наша увлеченность противоположным полом, вызванная Ну, в первую очередь, там, МЗПРом, игрой наших гормонов и так далее. Все там в порядке? Что-то не работает?
Интернет, Интернет нет.
Ну, здрасте. Ну, сегодня вообще мой день.
Камера работает.
Камера работает. Работаем, значит, на камеру. Ну, и диктофон работает. Да, так вот. Здесь ситуация такая, что идеал тантра-триады, безусловно, это высшая влюбленность. Безусловная влюбленность. Вот так вот, да? Безусловная влюбленность. Это когда сам факт, что такое чудо на свете есть, вне зависимости от того, с тобой он или не с тобой, уже тебя вводит в сверхсостояние. К нему надо стремиться. Как к нему стремиться? Ну, во-первых, бывает подарочный вариант такого состояния. А бывает, ну, такой, как бы, заслуженный. Или когда мы, проходя вторую стадию, так называемую, йоги влюбленности, к этому приходим. И вот когда мы идем по второй стадии йоги влюбленности, конечно, самый лучший вариант, это когда мы, когда мы любим своего партнера. Но на самом деле, любовь тоже очень коварная вещь. Ага. Не говорит, здесь электричество заканчивается. Слушайте, да. А, нет, я просто даже, наверное, не включил его. Ну, видите, сегодня вообще замечательный день, придется снимать с этого. Да. И любовь тоже вещь коварная. Она то приходит, то уходит. Что же остается? Остается преданность. А если нет преданности, то работает чувство привязанности. А где ему взять чувство привязанности? А берется оно, ну, к кому ты можешь быть привязан? К тому, кто рядом. Ты же не можешь быть привязан к человеку, которого ты никогда не видел, не слышал, никак с ним не взаимодействовал. А где взять того, кто рядом? Да хоть кто попадется в этом смысле, лишь бы инстинкт сработал. То есть мы имеем такую схему от земного к божественному, от физического, обычного, даже вот, ну как бы, на уровне инстинкта животных, до уровня вселенской влюбленности. И вот этот переход непрерывный. Нельзя, в общем-то, нельзя лбами сталкивать, скажем, влечение одного животного к другому, ну, как в мире животных показывают, да, там какие-то брачные игры. Нельзя сталкивать лбами с высочайшей космической влюбленностью. По сути дела, и там, и там, и там проявление одних и тех же фундаментальных законов, законов Вселенной, но на разных уровнях. И в этом отношении оправдано все, что, ну, как бы фактически приводит нас к высшей, ну, как бы, к продолжению жизни. И вот если просто есть даже привязанность, обычная привязанность, ту, которую никто там не любит, ну, скажем, там, семья, муж алкоголик, а женщина все равно к нему привязана. И все уже подружки, да брось его, да то, все, пятое, а вот она не может, вот она зависит от него, она уже сама ругается. А деться никуда не может. Вот. И что в этом случае? Как к этому относиться? А ничего, очень хорошо. Потому что эта привязанность на каком-то одном уровне может перейти в преданность на другом. То есть немножко духовный уровень раз раскроется, и когда станет понятен механизм привязанности, а он корнями уходит в МЗПР, а МЗПР уходит в фундаментальные законы Вселенной, вообще почему мужчину тянет к женщине. И вот получается, что иногда плацдарм привязанности переходит в преданность. Преданность в любовь. Любовь – влюбленность. А влюбленность – высочайшую влюбленность. И все лишь только вопрос вектор, куда мы идем, в каком направлении мы идем. Если мы идем в сторону своего духовного развития, то в этом отношении все равно на самом деле с кем жить. Все равно, кто твой муж и кто твоя жена. Нашли его тебе родители, как в Индии? Или ты сам его нашел там на какой-нибудь там дискотеке? Или еще как-нибудь? Если есть вектор на высшее, то со временем будет одно превращаться в другое. То есть в этом отношении, поэтому триада и говорит, выход есть. А вот если нет направления на высшее, то может случиться так, что даже самая хорошая влюбленность начнет деградировать в безразличие. А при отсутствии преданности или хотя бы даже привязанности, это вообще Бог знает, к чему может все привести. Поэтому когда, знаете, встречаются такие люди, которые там обвиняют, да вы там, у вас нет влюбленности, у вас просто там сексуальное желание друг друга. А чем оно плохое? Там, или у вас нету там высших чувств, у вас всего лишь привязанность друг к другу. Ну и что? То есть вектор-то есть, рост-то. Главное, что, во-первых, продолжается жизнь на этом уровне, на очень высоком уровне жизни в телах людей. А это гарантия того, что можно любую жизненную ситуацию превратить в йогу, а йогу превратить в духовный уровень. Вот. Поэтому не спешите, чужую жизнь вмешиваться и такие ярлыки там наклеивать, что вот там действительно как в случае там женщина живет с мужем, муж алкаш. Не спешите давать ей советы развестись с ней или бросить ее. Это не ваша схема, это не ваша судьба, это не ваш жизненный путь. Вообще на самом деле очень опасно между мужем и женой кому бы то ни было встревать. Это, как правило, чревато тем фактом, что раздавит того, кто дает такие советы или такие какие-то вмешательства. Помните поговорка, да? Милые бронятся, только тешатся. Совершенно вне зависимости, как это выглядит со стороны. МЗПР ли проснулся, привязанность ли это, или зависимость, как мне сказали, что в психологии даже такой термин возник, зависимые люди, они зависимы от других людей, которые, может быть, им не нужны, не нравятся, но деться от них никуда они не могут. И вот кто может сказать, благо это или проклятие? Если рассматривать с одной жизни, в пределах одной жизни, то вроде как проклятие. А если рассмотреть ситуацию в течение нескольких жизней, то это может быть единственный последний шанс. Иначе потом будет неудачная смерть, рождение и опять миллионы-миллионы жизней в совершенно неблагоприятных условиях. В этом отношении закон кармы очень коварный. Нам дали тела людей в долг, а мы не отдали этот долг. Кто-нибудь в следующий раз даст вам долг, если вы не отдали? Нет. Поэтому, собственно, здесь видите, какая еще тоже, кстати сказать, вещь. Бывает опьяненность от практик триады. И тебе кажется, что у тебя только лишь свобода, что у тебя нету долга. а понятно, это свобода в долг, и она рано или поздно заканчивается. А следующую порцию тебе в долг никто не даст, потому что старую не верну. Это очень тяжелая тема, на самом деле переплетающаяся с йогой. Поэтому, когда НЗПР требует от вас во что бы то ни стало создавать семью, может выясниться, что это всего лишь как бы в вас проснулся наконец здравый смысл, вы наконец-то стали такой генетической памятью предыдущих поколений, остановиться и перестать делать ошибки. Может быть, это последний шанс. Так, ну что там, заработал, нет?
Да.
Есть там вопросы какие-нибудь? Или, ну никто же, наверное, ничего и не услышал. Так, друзья, раз уж свет здесь отключили, давайте темы придумывайте. Значит, дальше. Какие вопросы еще? По тантра, триаде. Так как у меня есть тема, я, конечно, могу сейчас все теоретически зарядить, но плохо излагать вам тяжелую теорию, когда нету отклика понимания или непонимания. Вообще это самый глубинный уровень неведения, когда люди не могут даже сформулировать вопросы. Мелания, вопросы? Напрягаемся и генерируем. Да, как можно быстрее, потому что время у нас тоже истекает, у нас же батарейки заканчиваются, и у нас лекция может прерваться раньше времени.
Вопрос, может ли именно МДПР не отпускать жену и мужа, если, как говорится, у них дорожки разошлись?
Ну, дорожки-то они, конечно, разошлись, но кто может определить, разошлись они или нет? Ведь еще раз, с позиции нашей жизни нам кажется, что у нас разошлись дорожки. А с позиции нескольких жизней предыдущих и нескольких жизней следующих, которые вытекают из настоящей и предыдущей жизни, говорит о том, что дорожки-то не разошлись. Вы помните, да, идеал супружества? Ваш долг вместе должен быть меньше, чем долг по отдельности. С другой стороны, ваша свобода вместе должна быть больше, чем свобода по отдельности. И вот иногда нам кажется, что наши дорожки разошлись. А потом, опа, и выясняется, что попробовал пожить один, что другой. А ситуация только хуже стала. Вот, знаете, я позволю себе такой пример из бизнеса. У меня товарищи... двое друзей и жена из одного этих друзей создали фирму по торговле, я не помню чего, что-то какая-то бытовая техника с обслуживанием, в общем сложно там, я не помню этих всех подробностей, в общем много там всего. Замечательно работали, фирма росла и крепла. Потом, в какой-то момент, они переругались, как это всегда бывает. И решили, значит, фирму эту поделить. Они решили, что их пути разошлись в жизни. Что тот меня не понимает, и этот меня не понимает. Да я лучше сам все начну с нуля, я все сам сделаю лучше, там, быстрее, качественнее, веселее. В общем, раздербанили они эту фирму. И вроде никто им теперь по отдельности не мешает. Так вот, только выяснилось, что по отдельности у них нет ресурса ни у кого из них по отдельности. Ни шагу дальше сделать, ни шагу. То есть получилось, что, да, и, ну, как бы, что и свобода вместе была больше, даже если они там носиками воротили, значит, что-то им там не понравилось. И долг, свобода больше, а долг меньше. Ну и чему это все пришло? А в этом отношении жизнь, она очень суровая вещь. То есть, если ты привык к какому-то уровню жизни, ну давай ему и соответствовать. А тут их уровень жизни начал резко падать. Пока была общая фирма, они себе могли там, ну, грубо говоря, и на Канары, и куда угодно. А тут уже едва-едва концы с концами, каждый по отдельности сводит, хотя работать приходилось со страшной силой. И, в общем-то, пришлось им опять, значит, объединить свои усилия для блага всех живых существ, да, в этой фирме. И как бы не было тяжело, ну, они на самом деле уладили. Слава Богу, знаете, нам что хорошо досталось? Нам хорошо очень досталось законодательство западное, вот регулирующее все эти общества там с ограниченной ответственностью, с неограниченной ответственностью, с ограниченной безответственностью там и так далее. Да, все эти правовые нормы, на самом деле там любую коллизию, там, будь то хоть там, не знаю, там, муж и жена, брат и сестра, там, хоть кто угодно, можно всегда разрулить за счет вот таких там разделения полномочий, разделения доли в бизнесе, да, в общем, там есть масса схем, и более того, даже если ты там на дух кого-то не переносишь, можно решить это все с помощью там совета директора, в общем, как-то это можно все сделать, да, но это для крупных фирм, но даже для мелких, вот типа вот этой фирмешки, тоже нашли они способ. И вот здесь та же самая ситуация, друзья, конечно, может быть действительно ситуация, что разошлись-то дорожки. Но если мы помним идеалы триады, то здесь ситуация должна быть такая, что если они разошлись, то счастливы обе стороны. То есть ты должен найти себе замену. То есть ты не должен, так сказать, другую сторону бросать на произвол судьбы. То есть если вы чувствуете, что да, действительно, может быть, там у человека МЗПР проснулся, за ум взялся наконец, такие. А вы уже как-то так подумываете, то в любом случае вы должны с этим человеком красиво развязаться, найти себе замену. Вот. То есть, чтобы первый, второй и третий принципы йоги очень неукоснительно выполнялись. Вот, так, ответил, я надеюсь. Так, вопросы генерируй.
Тут есть вопрос.
Ага.
Вопрос, когда человек умирает, способен ли он еще какое-то время поддерживать праны своих детей или внуков?
Ой, серьезненький вопросик. Так вот в лед и не ответишь на самом деле. Ну, знаете, вот если так проанализировать косвенно проанализировать по мифам, по легендам, не обязательно даже восточным, вообще всего земного шара, то вот какая выясняется закономерность, что всегда после смерти какое-то количество времени чего-то делать нельзя. А чего-то делать очень даже можно, нужно и предписывается. Ну, например, скажем, в некоторых племенах считается, что сразу после смерти нельзя делить имущество умершего. Так как он, значит, в бестелесной этой форме якобы все будет видеть, и потом в качестве привидения являться. Да? То есть, по всей видимости, пока полностью не развяжется человек в праническом, каком угодно ключе из этого мира, то такая возможность, вероятно, есть. Вероятно, до следующего рождения. Что касается следующего рождения, то, ну, сложно здесь что-либо сказать. Здесь, безусловно, в фоновом режиме мы все друг с другом связаны. Ну, это уже закон кармы идет. Вот, поэтому, но так как мы в следующем рождении конкретно не помним, кого бы то ни было, то, вероятно, тоже какой-то фоновый режим идет. Ну, еще раз, это, вот, действительно, все проанализируйте мифы. Мифы и культы. Поэтому Но с другой стороны, как это может быть осуществлено, на каком уровне? Знаете, как тень отца Гамлета, помните это у Шекспира в этом бессмертном произведении, что не ладно что-то, прогнило что-то в датском королевстве, да, что по ночам стал призрак являться стражем, да, то есть, ведь по сути дела человек умер, да, но какое-то влияние оказывал, вплоть до того, что там, значит, пугал эту бедную охрану. Вот. Так, еще есть там вопросы?
Как более грамотно преподнести теорию закона четырех эпитемий?
А как более грамотно преподнести теорию закона четырех эпитемий? Ну, имеется в виду в триадный вариант. Собственно говоря, закон четырех эпитемий — это фундаментальный закон Вселенной. Он, в общем-то, наблюдается не только в каких-то таких вот более узких моментах взаимодействия мужчин и женщин, но и в более таких глобальных масштабах, как пересечение разных аспектов энергии, разных аспектов сознания. Поэтому, если, ну, как бы лучше всего начинать с этого космического уровня, чтобы от более общего привести к более частному. Если же в практической точке зрения, то, конечно же, здесь есть две вещи. Либо образование, ну такое систематическое, шаг за шагом образование. То есть ты человеку излагаешь теорию, как высшую математику, обосновываешь все-все-все, а потом доводишь его непосредственно до конкретного воплощения там тех или иных законов. И это, по всей видимости, генеральный путь. Либо это когда уже то или иное сообщество людей вышло на качественно новый уровень жизни, то там какие-то другие, чисто уже такие, знаете, бытовые отношения, ну даже не бытовые, а жизненные отношения, где нет, ну, где уже сразу же очень высокий стандарт доверия, открытости, верности друг другу, непредательства, отсутствия измен. И он, собственно, и воспринимается, ну, как естественно. Но если мы говорим, опять же, про преломление закона 4 и 5, для вот в отношении мужчин и женщин. Но вот, к сожалению, в нашем мире, где, собственно говоря, сплошь и рядом предательство вы можете наблюдать, то есть, ну, действительно, может там муж загулять и бросить жену, или жена может загулять и бросить мужа, или еще чего-нибудь, то вот каждый такой случай, конечно, ставит крест на распространении триады в массы. Почему? Потому что все будут трястись. А вот вспомни, там было такое-то, а здесь было такое-то. Ну, то есть, здесь, на самом деле, вопрос, конечно же, очень тяжелый. И, ну, строго говоря, как мне кажется, распространять можно закон четырех и пяти только лишь тогда, когда интуитивно люди уже подошли к интуитивному его переоткрытию. То есть, вероятно, надо сделать какое-то количество жизненных ошибок, оказаться какое-то количество раз у разбитого корыта, чтобы наконец-то начало доходить. И вот как только начинает доходить, тогда уже человек, ну, в состоянии прислушиваться. Если он еще с поросячьим восторгом считает, что все у него впереди, что он бессмертен, то, конечно же, донести эту идею очень тяжело. Но в любом случае, вы помните, да, любая идея закона 4 и 5 нам нужна только лишь для того, чтобы подойти к закону 1 и 1. Или, по сути дела, осуществить родовую йогу. А Вот так мне кажется. Ну, то есть это вопрос, знаете, ну, это то же самое, как вот, ну, как доносить, допустим, те или иные знания науки до каких-нибудь там аборигенов в Африке или в каких-нибудь этих Папуа-Новая Гвинея, до каких-нибудь людоедских племен. Вообще, это тяжелый вопрос распространения знания. Вот хорошо было в Индии, они решили его раз и навсегда, они жесткую селекцию провели народа, разбили всех по кастам. И если ты принадлежал к этой касте, то уже, ну как сказать, уже вероятность того, что ты все поймешь правильно, больше. Но с другой стороны, нельзя было распространять знания другим. Поэтому, прежде чем давать эти знания, конечно, надо проанализировать, на какой степени самоосознанности находится человек и с какой стороны подавать. Потому что, понимаете, это тоже такая вот вещь. Да вот в России, например, нет каст. Я бы при всем своем желании не смог давать эти знания касте брахманов, уже где их взять? По сути дела, это должны было быть аристократы, а вы помните, у нас всю аристократию перебили. В 17-м году, там, в 30-х, ну, в общем, те, кто не уехал на Запад, да, здесь им не сладко жилось. И те, кто остались, кстати, помалкивали. Просто так вот даже получилось, что у меня в роду каждая тварь, что называется, по паре, у меня... Бабка-то дворянка была, а сразу после революции, как их сделали? Лишенцы они были. Лишенцы. Значит, лишены права голоса. Так она всю свою жизнь помалкивала о своем происхождении. Всю свою жизнь. Вот уже только потом, уже когда ближе к перестройке, как-то, ну, ей уже годков было, ей, собственно, уже, и уже как-то времена такие стали, уже стали какие-то. Там дворяне откуда-то браться, непонятно откуда-то. Вот тогда она стала это все рассказывать. А так-то, собственно, никого не найдешь, да? Но с другой стороны, вы помните, что смешение, а с другой стороны, у меня, что называется, в роду самые-самые простые люди. Самые-самые. Каждой твари по паре. И вот что, достоин я или недостоин этого знания? Ну ладно, хорошо я. Я его уже получил. Значит, кто-то решил, что достоин. А вот, скажем, я не могу взять на себя функцию определять. Вот ты достоин, а ты нет. Ну, тяжелый вообще вопрос. Из этого следует, в какой форме подавать. Значит, если всем давать, то значит этому давать в такой форме, этому в такой. А тут сразу же могут обвинить, о, лицемерие. В общем, ситуация такая. Есть там еще вопросы? Так, друзья, задаем вопросы. Паша, всех. Ничего не пишут, да? Да, пожалуйста.
А какая, скажем так, планка терпения со второй половины, если лично у нее со второй половины, скажем так, свобода сокращается, да, но при этом дети будут страдать, если они разойдутся.
Дети превыше всего. Здесь уж приходится стиснуть зубы, что называется, терпеть. Ну, конечно, это вещь очень тяжелая.
Ну, можно я чуть-чуть дополню? В первом приближении, что вроде как бы не будет отца каждый день, да, если, как сказать, в крупном, дальше посмотреть, то как таковой отец изначально, по-моему, он как участвует.
Ну, видите, здесь какая ситуация. Мой вам совет, всеми силами сделайте так, чтобы не вы были инициатором развода. Знаете, вот у церковников мне одна поговорка, хотя неуместная она, но тем не менее как-то она, что вероятно, грех должен войти в этот мир, но Боже тебя упаси, если он войдет через тебя. То есть вот здесь то же самое. Мы не знаем, жизнь сложная вещь, сложная. Карма сложная бывает, переплетение действительно очень сложно. Единственное, что мы можем сделать, мы можем иметь глобальное видение, как устроен мир, и с такой выработать внутренний кодекс чести и до последней возможности его не нарушать. То есть, если ситуация будет решаться за счет вас, пусть и решается за счет вас, если вы понимаете, ну, вот в данной этой маленькой жизни, да, если вы понимаете ситуацию в течение многих жизней. Поэтому, ну, как правило, еще, знаете, тоже такая, друзья, вещь. Все имеет начало и конец. Какая бы ни была там дурная ваша карма, вот вы не промучаетесь ни на одну секунду больше, чем того заслуживаете. Это даже вне отношений там разводов или неразводов. Как сказано, помните, в Тантре, останешься ли ты с ним или придет другой. Хотя в то же самое время Тантра, родовая йога нам говорит, что делайте все шаги разумно. Если уж вы вовлеклись в взаимодействие с противоположным полом, женились, вышли замуж, если уж есть дети, будьте готовы отвечать за это. Сделайте из того, кто рядом, Бога. Останется ли он с тобой или придет другой. Вот это такое, как бы, ну, как более универсальное такое отношение к жизни. Потому что, ну, понятно, насильно ты мил не будешь. Если тебя, грубо говоря, не хотят там и бросили тебя, ну что ж, ты будешь ловить этого человека, чтобы как-то его там это заставлять. Нет, таких сейчас норм нету. Поэтому только и остается, что, стиснув зубы, терпеть и работать над собой. Но помним, что все, дурная карма не продлится ни на секунду больше, чем вы то заслуживали. Просто исчерпывается движущая сила, да, вот, этого негатива. Да, это может прийти как развод. Да, может прийти как развод. Но если инициатором были не вы, то, по сути дела, это и не ваша карма. Вы свое честно, что называется, отработали. И обратная сторона. Если же другой человек действительно, ну, как бы так относится к разводу, то это говорит о том, что в нем есть потенциал добра и что на нем, ну, как бы, что действительно он может в течение жизни измениться. Потому что вот с такой мыслью о стиснутых зубах, о том, что все, что мы не имеем, мы породили сами, по-настоящему, вот без лицемерия, эти мысли только лишь в голове у достаточно мудрых людей. Если человек поумнел до такой степени, то решить все оставшиеся противоречия в семейной жизни, ну, совершенно легко. А даже если будет там какой-то развод, то он будет, ну, таким образом, чтобы не, по минимуму затрагивать интересы детей, родственников, там, ну, или там друг друга. Поэтому здесь, я не знаю, здесь универсальное средство только одно. Это не ввязываться, если есть хоть малейшие сомнения, но если ввязался, терпи. Если ввязался, терпи. Вот. Есть там еще вопросы? Они между собой разговаривают. Ну, правильно. Да. Ну еще раз, друзья, я не хочу, чтобы я, знаете, как что-то, ретрограды, что все там, брак неразрушим, разводов не может быть и так далее. Но вы должны понять, что любой развод, это должно быть вещь чрезвычайная. Не каждодневная. Не как по статистике, там, половина семей всех разваливается, а что-то действительно редкое. И помнить, что если ты с одним человеком что-то не отыграл, та же ситуация придет с другим. Вопрос только в том, что ты потеряешь время, окажешься у того же самого корыта и начнешь сначала. С другой стороны, если ты красиво развяжешься, по-хорошему, да, то есть сделаешь максимум от себя зависимого, ты не проиграешь. Потому что здесь тоже, видите, другая же сторона все равно свобода. Несмотря на все наши долги, какие бы они ни были, суровые, но все-таки абсолют ведь нас сделал по своему образу и подобию свободными, и рано или поздно эта свобода должна прийти. Вот. И в связи с этим здесь вот как бы продолжение этой темы. Ведь вот я вот сейчас вот буквально вот я сейчас анализирую всю деятельность, даже свою деятельность. Я понимаю, что назревает духовная революция, что весь этот мир неведения, который сейчас внешне показывает свое могущество через там науку, интернет, технологии, машины там и прочее, прочее, ведь по сути дела примитивнейший варварский мир, который ну практически ничем не отличается от каких-то людоедских племен. Более того, даже еще хуже. У людоедских племен они ближе к природе, и у них все-таки какие-то инстинкты и какие-то страхи за последствия своих поступков острее. А когда ты живешь в мегаполисе, у тебя вообще оторвано представление о причине и следствии. Ты думаешь, что ты можешь там безнаказанно нахамить прохожему, так как город большой, ты больше его никогда не увидишь. Вот в своем родном племени ты вряд ли так сделаешь, потому что завтра ты встретишься с этим же человеком. А здесь возникает такой эффект, ну, знаете, псевдосвободы. Но по сути дела, мы что видим? Мы живем с вами в темном, ужасном мире, без духовности и глупости. Нам нужна духовная революция, мы должны эту всю темноту взорвать. Уровень наших представлений о сексуальности такой же, как у дикарей. Более того, даже еще хуже. Потому что дикари, они, ну, он не может там особо злоупотреблять там своими какими-то там сексуальными инстинктами, потому что и еды поменьше, и социум поближе как бы так давит. А у нас что? Представление о сексе такое же, как у дикарей, но возможность себя растратиться гораздо больше. И так во всей остальной жизни люди проживают. Спрашиваешь, для чего ты живешь? А я не знаю. Все говорят, живем один раз. И даже до них не доходит, что это самая страшная, ну как бы коварная ловушка. Если бы было все так просто один раз. Так нет же, из жизни в жизнь ты будешь попадать в все тот же мир, в котором гадил. Больше нагадил, умер, попал в еще более гадский мир. И вот что я сейчас вижу? Нужна духовная революция. Нужно какой-то инструмент, чтобы сделать эту духовную революцию. Я вижу духовную революцию только лишь в одном. В распространении правильных знаний и в повышении культурного уровня. То есть, вот надо давать такое знание, чтобы у людей было глобальное представление о мире. Чтобы человек понимал, что да, я живу эту жизнь, но этой жизнью ничего не определяется, определяется многими жизнями. И что цель моя в чем? Да, цель моя свобода, но у меня есть долг. Поэтому еще масса факторов, таких как семья, дети, обязательства перед родными, близкими, родителями. И вот когда в голове вот эта вот глобальная система, глобальная схема, вот ты и твоя жизнь в течение многих жизней, ты не делаешь идиотских ошибок. Ты стратегически идешь в правильном направлении. Ты тактически выбираешь только выверенные приемы. Ну ты не будешь гадить в своем же мире, в который же опять же шлепнешься потом. Ты понимаешь, что тебя же настигнет это. И вот как только эти знания целостные, систематичные, вот не разрозненные этой затерщиной, даже йоговские эти разрозненные знания, нет, а целостные, Вот как карта Вселенной. То человек, который будет это понимать, волей-неволей, будет делать свой каждый шаг в соответствии с этим знанием. А если таких людей наберется некая критическая масса, то начнется такой как бы мощнейшая такая взрывная реакция, когда просто все другие люди будут попадать в поле ментальное, духовное, психическое, и сами склонны будут себя так же вести. То есть, вот я сколько раз с этим сталкивался, приходишь в какую-нибудь хорошую компанию, где хороший корпоративный дух, где все работают, и ты приходишь, тебя как волна энергии подхватывает, и ты уже идешь в правильном направлении. Другая ситуация, попадаешь в какую-нибудь компанию, типа тюрьмы какой-нибудь, да, где там полукриминал, полублодняк какой-то, полу непонятно кто, и волей-неволей сам скатываешься. То есть вот у академика Вернадского была такая гипотеза о ноосфере, что вот все наработанные мысли, эмоции и так далее, как духовные устремления, они накапливаются, и фактически идет борьба разных тенденций. И вот если бы сейчас с помощью тантра-триады двинуть эти знания, в первую очередь через сексуальность, почему? Потому что на сексуальности больше всего потерь, больше всего проблем, больше всего глупостей и самые критические кармические ошибки, аборты, разводы и так далее. Так вот, если бы сейчас через триаду правильное знание закачать людям, то на первый взгляд ничего не произошло. Потому что это знание, оно должно попасть внутрь, быть осмысленным, оно должно прорасти, ты должен его, ну как бы, проверить, что ли, ты потом должен сравнить его с своей жизнью и сказать, ведь да, ведь работает, ведь так и есть. И когда до тебя это дойдет, и вокруг тебя еще будут люди, которые будут думать точно так же, как и ты, точно так же видеть ситуацию в целом, не в рамках одной маленькой жизни, а в целом, то я больше чем уверен, будет взрыв, духовный взрыв, очищающий взрыв. То есть, вот знаете, в истории эволюции были несколько таких очень странных явлений, когда качественно менялась жизнь, когда одноклеточные вдруг стали многоклеточными. Вот они на протяжении миллиарда там, лет не могли никак объединяться, а тут раз и объединились. Или когда, допустим, стали там использовать там кислород, там лишь, ну вот есть такие какие-то, ну, какие-то такие вещи, такие вот они, раз резкое изменение чего-то, и все пошло-пошло. Пошло качественно по-другому. Вероятно, такой же был взрыв появления человека разумного. Вот почему те же самые обезьяны, ну умненькие, благоразумненькие такие, Буратино, да, но почему они до сих пор не поумнели? Они живут с нами бок о бок. А вот почему-то что-то выделяет людей от всех других животных. Тоже какой-то качественный скачок, взрыв какой-то произошел, вот и образовалась новая реальность, причем даже вот у академика Вернадского, он, кстати, недооценен, я считаю, что академик Вернадский, ведь он как пришел к идее ноосферы, он вдруг понял, что человечество становится геологической силой. То есть, чтобы изменить что-либо на планете Земля в гигантских масштабах, нужны были землетрясения, извержения, метеориты, там, я не знаю, что, цунами и так далее. А тут вдруг человек стал в результате того, что он развил разум и стал, ну, как бы, промышленность развивать в том числе, он стал геологической силой, сравнимой с этим всем. То есть вот что-то с качественный скачок. Так вот, я не просто уверен, я знаю, революция духовная будет. Вопрос, когда, вопрос, кто ее будет делать, и вопрос, насколько это все будет безболезненно, красиво, быстро, бхавно. Ну вот, чтобы не, знаете, вот, ну, чтобы все было окей, да? И Поэтому, с одной стороны, понимаешь, что спешить никуда нельзя. Надо планомерно, год за годом, десятилетия за десятилетия. Я говорю, занимаюсь этой темой, друзья, Бог знает, сколько уже ушло, десятилетия там чуть ли не. И вот никуда не спешить, как если бы впереди была вечность. Спокойно продумывать каждый момент, как донести высшее гуманистическое знание, как повысить культурный уровень как можно большего количества людей, доходчивым, открытым, бхавным образом. Не навязывая, Боже упаси какие-то секты, религии, нет, это уже все, это не работает. Боже упаси какие-то политические партии, там, я не знаю, что-то тоже все чушь. Вот. Наука даже не срабатывает. Почему? Потому что критерии науки немножко другие. Здесь мы начинаем оперировать с вещами, которые, ну, как бы неосязаемые для науки, это высшее я, абсолют. И вот если мы здорово поработаем, если мы дадим правильное знание, то тогда эта революция духовная будет быстрая, красивая, безболезненная. И каждый, кто как можно быстрее приобретет это знание, быстрее начнет, ну как бы, изменять свою жизнь к лучшему, хотя бы по той простой причине, что если ты знаешь, как устроен мир, ты уж не будешь делать глупости. То есть, если ты знаешь, что там пойдешь и стукнешься лбом, ну что ж туда, ты ж туда не пойдешь? Нет. А для этого надо знания обладать, самые элементарные знания. Иной раз. Да, так вот, я все-таки, я знаю, что когда-нибудь пройдет, там, может быть, годы, может быть, десятилетия, может быть, даже жизни. Но опять, в теме триады, тема триады, вот со стороны сексуальности, она сделает эту духовную революцию. Конечно, к ней можно подойти со стороны йоги. Собственно, все, чем мы занимаемся, это йога, да? Но вот какая здесь вещь? Вот представьте, да? Вы души, высокоразвитые души, вы знаете, что на этой планете тогда-то и тогда-то есть все предпосылки, чтобы сделать духовную революцию, вы рождаетесь здесь. Вы, может быть, начинаете общаться еще с другими людьми и душами, которые, как вам сказать, ну, которые еще спят, они как дети. Вы пришли им помогать. И чтобы год за годом целенаправленно давать правильные знания. Но ведь самому-то очень тяжело жить в этой обстановке, лично самому. Потому что вы-то ведь уже все чувствуете и понимаете, а вам приходится, никуда не торопясь, шаг за шагом, скрупулезно работать. И вот для таких душ, которые готовят эту духовную революцию, конечно, триада – это облегчение, это просто, ну, это спасение. Это просто спасение. А те люди, которые вот таким образом пройдут через триаду, они станут как раз таким детонатором, катализатором, чтобы остальные духовные знания распространились. Надо что-то делать. Ведь каждая потерянная там минута – это чьи-то страдания. Это кто-то делает глупости, потом получает кармические подзатыльники. И вот с другой стороны ты понимаешь, что все там требует времени, денег, каких-то организационных моментов. Тут же слева, справа какие-то ушлые тебе эти самые, как они называются, советчики, все меня призывают, все на коммерческие рельсы поставить, все, значит, как бы, ну, как бы, я не против ни денег, ни коммерческого этого всего использования, но это вторично. Это тактика, стратегия – это духовная революция. А здесь ни одной секунды нельзя тратить. Поэтому если стоит выбор деньги или время, я выбираю время. А народ вокруг не понимает, ну как это так, как это он выбирает в наш прагматичный век какие-то абстракции. Надо все ушленько, как на Западе, сколотить, это все превратить из, это все в какую-то там по выколачиванию денег, значит, эту схему. Ну, да, это можно сделать. Можно, да, можно все концы с концами сделать, как вот брахман, там, выдавать форцайками знания за большие деньги. Растянуть это удовольствие на дольше. Иногда это оправдано, более того, иногда только так и надо действовать. Но на этом теряется время. А теряется время, это, ну, а во-первых, кто знает из нас, сколько мы все проживем-то с вами. Каждый день успеть в этой жизни, чтобы родиться уже в новом, в каком-то духовном более мире. Вот. Поэтому, если у человека есть стратегическое видение, как устроена жизнь, многие вещи из триады он понимает интуитивно. И закон четырех эпитетий, и, допустим, незыблемость принципов родовой йоги, что родовая йога превыше всего. И вот тот факт, что раз уж тебя судьба свела с мужчиной или с женщиной, то стиснув зубы терпи, потому что в этой жизни или в следующей все равно придется развязываться, ну что, в этой развязаться, чем эту, переносить эту всю эту катавасию на следующую. С другой же стороны, а как относиться? Да, там с тобой плохо поступили, там подло, там тебя предали, там или муж алкоголик, там или еще что-нибудь. Ну плохо, да, плохо. И как к этому относиться? Если зацикливаться на себе, на своей одной жизни, можно стенать и говорить, ой, как плохо, ой, как плохо. А если видеть глобальную ситуацию и понимать, что там да, миллионы людей страдают еще больше, но в отличие от тебя у них даже выхода нет, то все как-то на самом деле по-другому начинается видеться. И вот когда ты имеешь эту великую цель, жизнь в радости, если цели нет, ну ничего не работает. Ну да, там проблемы с деньгами, да решим мы все эти проблемы там с какими-то еще вещами, решим мы все проблемы. Но вот если нет этого духовного устремления, мы так и окажемся в этом грязном мире с решенными проблемами. Так, ладненько, вопросы там есть еще? Поэтому вот, допустим, во всем этом проекте триада, вот нужны люди, которые бы понимали триаду целиком и полностью от начала до конца. Вот такое общее видение, вот как посвящение, просветление, самадхи, откровение, когда опа, и тебе открылась вся картина, сразу же ты ее раз понял, проникся. Как только это происходит, сразу же возникает бешеное желание действовать. Бешеное. То есть в ущерб себе, в ущерб всему на свете. Просто ты понимаешь, что по-другому да смешно, бессмысленно, скучно, неинтересно, глупо, вот как-то, знаете, придурочно даже, вот так бы я сказал. Да вообще как-то в голове не повара, а как вообще по-другому-то может быть-то? Вот. И вопрос, действительно, как донести эти знания, чтобы сразу, раз и все. Опыт говорит, что легче всего они доходят через практики. Начинаешь делать практики, и идут такие, ну как бы, волны. Волна, когда ты раз-раз-раз что-то понимаешь, потом волна, когда ты ничего не понимаешь, волна эйфории, волна спада. Закаляется сталь, понимаете, да, то есть из огня в холод, и твой эгоизм начинает трескаться от перепада вот этих температур, и вот уже с тебя этот эгоизм отвалился, и ты понял, что ты свободен-то наконец от своей собственной идиотической глупости. Вот, и период, когда ты хочешь, как, знаете, как куколка, которая прежде чем в бабочку превратится, уходит, закрывается, в норку какому-то ищет, там сидит. Потом, наоборот, когда ты бабочка, ты хочешь на просторы светить, сиять. И вот это самый быстрый вариант. Но для этого нужны люди, которые уже это все прошли, и охраняют тех, кто еще на пути. Потому что чудес здесь не бывает, это как и везде приходится этот путь проходить. Но потом, когда ты уже вылупился, что называется, из своего кокона, и когда ты понял, до тебя дошло все это, вот туда ты сам уже начинаешь действовать и выискивать такие же души, как и ты, чтобы им помогать, чтобы создавать для них условия, чтобы они не делали этих глупостей, которые там, допустим, ты сделал, или которые уже давно известны и описаны. То есть вот такая вот ситуация, такой как бы революционный такой вот момент и ну такой по-настоящему революционный, чтобы рано или поздно внутри тебя вот ты просто горел этой идеей, знаете, вот просто потому, что ты решил, что таким должен быть мир. Тебе открылась истина. Ты увидел, как другие страдают, ты понял, как можно хотя бы сократить эти страдания, или хотя бы дать шанс, чтобы этих страданий не было, потому что ну, все равно за других мы ничего не сделаем, через распространение знания. И ты готов работать, платят тебе, не платят, ругают или хвалят, там, не знаю, восхищаются тобой или проклинают, там, называют тебя учителем жизни или называют тебя придурком. А тебе все равно. Ты как бы, ну как бы ты на другом уровне. Хвалят приятно, ругают пиар, да, то есть вот где-то в глубине, на самом деле, очень, на самом деле я могу сказать, очень такое приятное ощущение, просто вот пару раз меня оно захватило, собственно, откуда-то проект ряда-то и взялся. И, знаете, это по-настоящему чувство счастья и чувство независимости. Это чувство свободы. Это ты понимаешь, что, а что с тобой, кто с тобой, что может сделать? Даже если тебя убьют, или сам умрешь. Ну и что? Ты же родишься тут же. Причем родишься в условиях не хуже, чем в которых, значит, тебя твоя же дурная карма убила. Почему? Да потому что ты шел законом Рита. Ты был баловнем судьбы. Ты был, что называется, на хорошем счету абсолютно. Ты выполнял свой долг. Ты честно отдавал свой долг. Копейка за копейкой. Ты не прятался за спинами чужими. Ты брал на себя ответственность и смелость. Ты не смотрел ни на кого. Ты шел вперед. И вот это вот ощущение, когда нет страха. Нет страха за завтрашний день. Нет страха за сегодняшний день. Конечно, какие-то моменты эгоизма, они всплывают, когда там, допустим, все равно какая-то вещь там, ну бывает, цепляет. Ну куда, мы все люди, в конце концов, мы же не небожители. Но вот вспоминая те ощущения полета, когда тебе картина, знаете, вот как Шри-Яндра тебе открылась, устройство Вселенной, все, ты понял, ты увидел, ты запомнил, теперь тебя не проведут, не собьют с пути, что бы тебе кто ни говорил. А искусство, знаете, сколько их потом? Мне вот до сих пор ко мне приходят, начинают такую чушь пороть. Типа, да ну, мужик, ты там витаешь в иллюзиях, ты оторвался от жизни. Ты там вообще, ты бредишь наяву. А какой у меня критерий? У меня критерий только один. За кем будет, что называется, последнее слово? Кто окажется прав? Понимаете? Я говорю, да по яблокам определяю. Мне говорят, да воспринимай реальность, ты оторвался от реальности. Я говорю, ребята, а кто вам сказал, что вы видите реальность? Да вы бредите еще хуже, чем я. Я вот что-то вижу, а вообще ничего не видеть. Знаете, в стране слепых одноглазых пророк. Вот. А потом, знаете, вот это вот ощущение, что если ты понимаешь по-настоящему это, все, у тебя жизнь счастья вне зависимости от твоей личной жизни. И ты что-то делаешь, я спрашиваю, почему, а ты говоришь, а не почему, тебе говорят, а мир такой, а ты говоришь, тем хуже для мира. Тебе говорят, а все законы так-то, так-то, предательство, там, ревность, жадность, там, еще что-то там, чистоган, гешефтмахеры такие безумные, А ты говоришь, ну что, динозавры тоже когда-то на этой планете царствовали. Я всех в палеонтологический музей всегда отсылаю, на теплом стане отличный музей есть палеонтологический. Я говорю, целая эпоха динозавры правили. Считалось, что это доминирующая ветка. И вдруг внезапно исчезла. Нет, не осталось их. Зато какие-то там маленькие, там размером с мышку, как говорят, эти млекопитающиеся. Вот и мы с вами, люди разумные. Вот. И здесь та же самая ситуация, что если есть знание, если есть видение, или знаете, как вот на видья, на санскрите, видья. Есть у тебя видение, видья, то ты не променяешь ни на что остальное. Все остальное будет подстраиваться под это видение, потому что ты в гармонии, в резонансе с Абсолютом. Кто может выступить против Абсолюта? Скажите мне. Если у тебя за спиной стоит Абсолют и движется в том же направлении, кто мне скажет, что есть какие-то преграды, препятствия? Да, есть моя негативная карма, да, есть какое-то там сходство внутреннее, может быть. Оно очень болезненно уходит, кто ж спорит? Но даже когда тебя об стену размазали, то ты только радуешься, что очередной слой твоего эгоизма стерли. Потому что твое-то я высшее, оно ведь не уничтожимо. Наоборот, еще спасибо скажешь, что тебя так это пнули. Потому что сам бы еще, ой, как долго бы ты от своего эгоизма бы избавлялся. Вот. Но с другой стороны, когда тебе говорят, что нет, не иди этой дорогой, откажись от этой дороги, брось ее, плюнь ее, ты в недоумении спрашиваешь, а куда тогда идти? Они говорят, ну вообще идти никуда не надо, вообще мир по-другому. Ты говоришь, докажи. Они говорят, чем доказать? Своей жизнью, понимаете, да? Ну в каком плане? Ну покажи альтернативу. Что, жить в течение одной жизни, не рожать детей, быть эгоистом? Это понятно, все мелочи. Но самое опасное, конечно, когда, вот я об этом говорил несколько раз на лекциях, вот самая опасная тенденция, вот это по-настоящему враги, понимаете, если вот у меня есть враги, такие вот, то это враг как враг. Это враги идеологические. Это когда вырванное из контекста знание приносится на чужую почву, на чужую культуру, и начинает распространяться, и превращается в яд. Вот я встречаю этих практиков, псевдопрактиков в кавычках, вот они там что-то понахватались, и ой, а давайте пребывать в равностности ко всему, а мы уже сейчас свободны, а мы ни от чего, ни от кого не зависим, давайте радоваться и наслаждаться, давайте веселиться. Очень легко так поступать, пока тебе есть что кушать, пока тебя в концлагерь не загнали, пока жизнь тебя не присанула. Очень легко так говорить. Но вот я что-то не помню, чтобы люди себя точно так же вели, когда их жизнь присовала. Они моментально забывают о том, что все свободны, все замечательно, никто никому ничего не должен, все счастливы. А вот эти вот лжи, что называется, гуру, которые приходят, до конца не понимают, они вот начинают сейчас внедрять в неокрепшие мозги вот эти вот все поучения, что типа долга нет, есть одна свобода, обязанностей нет, есть твоя творческая реализация, верности нет, что один этот, это всего лишь привязанность, что ты никому ничего не должен, ты вообще можешь жить как угодно, не отвечая за свои поступки, творить что хочешь, а если кто-то от этого будет страдать, то тем хуже ему. Ты-то же свободная личность, ты там практик великий, ты там уже где-то, да? Ты ему начинаешь говорить, мужик, да ты живешь в теле-то в долг. Ты-то свою практику медитационную практикуешь до тех пор, пока у тебя мозги работают, пока у тебя сахар в крови есть, пока у тебя метаболизм есть, пока у тебя там нервные импульсы как-то генерируются. Сейчас закончится время существования твоего тела в долг. У тебя мозги как отключат? И не будет никакой медитации. А будет твое сознание плюхнется в полуживотное существование. И ты поймешь, что, собственно, это была иллюзия, что ты свободен, а ты привязан к этому телу. А время его жизни сокращается. Оно было дано предками, чтобы ты оставил потомство. А ты потомство не оставил. Ты не женился, детей не нарожал. Ты ловелатил. Ты еще, значит, это самое, как его, непонятно чем занимался. Время подошло. Байки этих гуру, якобы восточных, закончилось. И ты умираешь. Тупо умираешь. А так как ты в течение жизни еще не достиг состояния, чтобы ты мог перенести все состояния смерти со всеми ужасающими картинами, то ты теряешься. Ты теряешься в момент смерти. Потому что если ты при жизни идиотом был, не контролировал ничего, то в момент смерти ты еще не будешь не контролировать. И ты родишься там, где твоя карма тебе позволит. А так как ты уже один раз взял в долг и не отдал, то второй раз тебе не дадут. И вот такие должники ко мне постоянно приходят, видят, как я здесь впахиваю, отдаю долги, и говорят: мужик, а ты вообще что корячишься? Ты как себя ведешь? Да ты вообще, ты кто? Ты вообще хоть что-нибудь мне, они говорят, понимаешь, в йоге? Я говорю: я поэтому и корячусь, что понимаю. А вот вы летаете и учите всех других йоги, потому что не понимаете. Вот. И, конечно же, вот это принципиальные друзья, враги, это вот это враг как враг. Почему? Потому что нет хуже врага, нет хуже яда, чем полуправда, чем вырванные из контекста знания, чем полуистина, чем когда, ну, это заманиловка. Причем я знаю, как она возникала, и нельзя обвинять еще раз учителей, это все нормально. В восточных странах для тех лет существования, это может быть было и оправдано, все эти подходы и техники, но не для европейской цивилизации. Европейскую цивилизацию это убьет окончательно. Вот. А так как правило, это люди, ну, достаточно все-таки духовно развитые, и вот они и ходят, и бродят, и вбивают, что называется, баламутят. Ты ему говоришь: ты женился? Нет, не женился. Ты замуж вышла? Нет, не вышла. Ты нарожал детей? Нет. Ты их воспитываешь? Нет. И все мне кричат про какую-то свободу, про какие-то состояния, значит, это самое, освобождение там, стало. Вот, и это плохо. Это плохо, друзья, это плохо. Это вот как раз, знаете, тебе сделали иллюзию, тебе якобы показали картину мира, ты поверил, что вот она такая есть, а это была только часть карты, а другой части не показали. И это вероятность того, что, представьте, у вас сложная карта. Так, время у нас, что там есть у них, чего? Все, тишина. В зале есть вопросы? Нет в зале вопросов. Поэтому духовная революция вперед. Все.